Всем привет, дорогие слушатели! С вами подкаст Movie Hub, и сегодня мы со второй попытки попробуем вам рассказать о нашем любимом субжанре под названием новогодние романтические комедии. То есть мы уже это даже субжанр, наверное, потому что есть как бы комедия, есть романтическая комедия, это еще глубже, как бы мы ушли просто вот в глубины банальности и чизи вот этого всего. И будем сегодня рассматривать два фильма, которые вышли в этом году, вот за последние там месяц-полтора. Мы поговорим о фильмах «Пара на празднике» и «Самый счастливый сезон». Меня зовут Максим Шадов, я ведущий этого подкаста. И со мной сегодня Настя Весело. Настя, привет! И вообще расскажи, почему мы со второго раза записываем этот подкаст.
Ой, господи, потому что он не записался, потому что он не хочет, чтобы мы его записывали. Всем привет, ребята. С чего начнем?
В общем, этот подкаст стал для нас просто уже таким родным, потому что к нему как бы мало того, что и тема хорошая, и фильмы приятные, так еще и просто нам все вообще программы мира ставят палки в колеса, чтобы мы его не записали. Поэтому назло всем вообще технологическим вот каким-то таким проблемам, мы постараемся его записать. Поэтому, да, прошлый раз мы начинали с фильма «Holiday», поэтому я предлагаю развернуть, как бы, чтобы привнести так немножечко, не знаю, оригинальности, что ли, для нашей второй записи. Первую вы никогда не услышите, но там было, ну, было хорошо, жаль, что она потерялась. Сегодня мы постараемся сделать еще лучше, поэтому, да, мы начнем с фильма «Самый счастливый сезон» режиссера и актрисы Клей Дювал. И, Настя, расскажи, пожалуйста, о чем фильм «Самый счастливый сезон», и, возможно, ты хочешь даже изменить жанр этого фильма. Может, неправильно я его охарактеризовал.
«Самый счастливый сезон» можно рассматривать как комедию, можно рассматривать как драму. Мне лично приятнее рассматривать его как драму и сидеть рыдать над ней полтора часа. В общем, это история о том, как девушка Харпер позвала свою спутницу, Girlfriend, на Рождество к своим родителям. И уже подъезжая к дому, она вдруг говорит: «Слушай, только я своим родителям не рассказала, что я лесбиянка. Каминг-аута еще не было. Не могла бы ты, пожалуйста, не давить на меня и притвориться, что мы с тобой просто подруги? Это всего на 5 дней, мне просто очень тяжело им признаться». И так начинается самая кошмарная драма с Кристин Стюарт в главной роли, где ее на 5 дней запихивают в шкаф. В прямом переносном смысле.
Да, это вообще на тему прямого смысла. Это чуть ли не моя любимая сцена в фильме. Но о ней поподробнее, чуть детальнее. Да, о ней поподробнее чуть попозже. Сейчас как бы хочется сказать, что да, мы с тобой немножко по-разному смотрели этот фильм. Я его действительно воспринимал в первую очередь как комедию, потому что мне и шутки заходили, мне и как бы химия у актеров, актрис главных, мне очень понравилась. И я воспринимал все-таки это, зная, что да, это все-таки романтическая комедия, зная каноны жанра. Я как бы не сомневался, то есть почему мы этот жанр вообще любим, потому что в нем достаточно мало ставок. То есть нет какого-то у тебя ощущения, что вот просто драма всего мира держится на плечах этого фильма, и он должен разрешиться хорошо, или там, потому что я боюсь, что он разрешится плохо. Нет, мы как бы все знаем, куда это все идет, и нас в первую очередь интересует само путешествие туда. И оно в этом фильме сделано, да, более как бы драматично, но и там местами не всегда это забавно и смешно, а даже иногда грустно, но все же это сделано очень умело, с добротой и любовью к материалу. Это, собственно, Клея Дювал сама написала сценарий к этому фильму вместе с актрисой Мэри Холланд, которая исполняет здесь одну из второстепенных ролей. Они этот фильм, по сути, создали, как бы это оригинальный фильм, не основанный там ни на чем, что в данное время можно назвать редкостью. Поэтому, как бы, несмотря на то, что фильм существует в канонах жанра, он все равно оригинален, он все равно как-то тебя пытается удивить, но не слишком сильно удивить, чтобы ты не чувствовал, что вот, возможно, что-то случится как бы не то. Вот расскажи, может, ты по-другому смотрела. Расскажи, пожалуйста, как именно.
Я смотрела сквозь слезы. Я постоянно плакала. Мне было очень грустно смотреть на все это. Но по сюжету, когда они приезжают домой к Харпер, оказывается, что вся эта рождественская суета, это часть предвыборной гонки отца Харпер, и, соответственно, на кону стоит репутация всей семьи, и в целом вдруг выясняется, что Харпер жила в очень токсичной обстановке, где детей стравливали друг с другом, заставляли их соперничать, и, в общем, репутация наша все такая королевская семья, где никогда нельзя облажаться, и вдруг оказывается, что девочка-то там лесбиянка, очень все плохо. И в целом получается, что в этот фильм мы смотрим с точки зрения Эбби, которая играет Кристин Стюарт. Она здесь, по сути, играет такую же роль, как в «Сумерках», такая подавленная девочка, у которой все очень грустно и плохо, но уже немножко с другим уровнем. То есть это ее новая фирменная тлеющая харизма, если можно так выразиться. В общем, смотреть на нее невероятно приятно, на самом деле. И настолько она настоящая какая-то, вообще они настолько все настоящие, эти персонажи, что, мне кажется, они в рамки комедии вообще никак не вписываются, потому что комедия там максимально стандартная, на супер заезженных каких-то приемах выстроенная, но драма при этом выглядит, ну, невероятно цепляюще и глубоко. То есть ей даже какие-то громкие слова не нужны, просто для того, чтобы очень серьезно тебя задеть в каких-то таких неожиданных областях, где-то, чтобы тебе вскрыть и что-то о тебе рассказать.
Да, тут я немножко поспешу как бы добавить к тому, что ты сказала, что да, Стюарт здесь иногда похожа на то, что она играла в «Сумерках», но она это делает здесь намного талантливее, чем она это делала в «Сумерках», как бы да, у нас и по поводу
Конечно.
самих «Сумерек» с тобой разное, мне кажется, мнение, но на тему Стюарт я не раз это писал, говорил и просто прожужжал всем, что Кристен Стюарт — это одна из лучших актрис ее поколения, вот актрис ей сейчас, я посмотрю, сколько лет, мне кажется, ей там около там 32-33, у меня почему-то не загружается страница вот сейчас, и ровно 30 лет. Она вот в возрасте 30-летние, там, 28-34, если взять вот этот рейндж, она одна из самых талантливых актрис этого поколения, и мне очень нравится она. Я просто обожаю смотреть фильмы с ней, она в последнее время, особенно после «Сумерек», стала брать как можно больше странных проектов, типа, например, как она делала персонального покупателя с Оливье Асайесом, или один из моих вообще любимых фильмов последних, сколько лет он назад вышел, это «Облака Зильс Марии», где она играла вместе с Жюльет Бинош и с Хлоей Грейс Морец. Прям вот мне ее
Да.
больше очень нравится. Да, в прошлом году были
И
Ангел и
стал
Чарли,
лауреатом
которые.
Сезар.
Вот, до первой иностранной актрисы лауреаткой Сезар. Ну, вдумайтесь, как бы, в это. Да? Сколько, как бы, было актрис до нее, и она вот первая выиграла самую престижную французскую кинонаграду из среди иностранцев.
По сути,
Вот
французский
поэтому.
Оскар.
Да, вот. Поэтому поднимите, пожалуйста, ваше мнение на тему Кристен Стюарт, потому что оно у вас либо неправильное, либо вы просто заклинились на том, что ну вот она в «Сумерках» деревянная, вы посмотрели мемчики и как бы и просто как бы крест на человеке поставили. Нет, и тоже вот «Ангелы Чарли» были в прошлом году, которые многим не
Какая она
понравились.
прекрасная там, она там просто прекрасная. Я бы про нее спин-офф
Вот.
хотела посмотреть. Она очень харизматичная.
Вот. Это, кстати, интересная мысль. Поэтому да, дайте шанс Кристен Стюарт, потому что тоже и Adventureland, фильм, который был до «Сумерек», мне она там очень понравилась с Джесси Айзенбергом и Райаном Рейнольдсом тоже. Романтическая комедия, можно ее, наверное, так назвать. Поэтому обратите на нее внимание, и тоже ее партнерша здесь по фильму Маккензи Дэвис, актриса, которая сейчас идет в гору. Она, там, ее первый прорыв был в сериале «Остановись и гори». У нее также были интересные роли там и в «Блэйд Раннере», и в
В черном
«Марсианине».
зеркале.
Вот, и «Черном зеркале», да, обязательно. И здесь она как бы, я не, ну, как бы, да, ее затмевает, конечно, Кристен Стюарт. Но она уверенно здесь играет вот эту роль, как бы, помощницы, грубо говоря. Она как более роль поддержки, скажем так. Она помогает Кристен Стюарт выходить, как бы, на передний план и выдавать просто ну, отличную работу. Она так не затмевает ее, а наоборот как бы дополняет и показывает классную актерскую игру в тех сценах, где нужно действительно сыграть драму. Она забавная сцена, где нужно быть забавным. Например, очень классная сцена с детьми персонажа Элисон Бри, когда вот она, когда Кристен Стюарт прячется за дверью, или нет, это Маккензи Дэвис прячется за дверью в той сцене. Вот, и она прячется за дверью, это очень забавная сцена, и она как бы очень умело вот эти гримасы строит. Мне она, в общем, понравилась, и их химия вместе с Стюарт великолепная, я считаю. Она работает как на комедийном, так и на драматическом уровне. Поэтому там, в зависимости от того, через какие линзы вы будете смотреть этот фильм, так вы это и воспримете, я думаю. Давай, может, скажем тоже о касте поддержки, потому что здесь собрался просто звездный состав, на самом деле, актрис и одного актера, двух актеров. Вот кто тебе запомнился больше всего из этих всех людей?
Ну, я больше всего, конечно же, о боже, Обри Плаза, это просто потрясающе красивая, и она такая уравновешенная, это супер необычно, и она прекрасно оттеняла как раз Кристин Стюарт с этим ее талантом. Но получается, что Эбби приезжает на Рождество к родителям своей девушки, и все радости Рождества она познает с бывшей девушкой этой Харпер, которую там булили в школе за то, что узнали, что она лесбиянка. Ну, мне кажется, это достойная роль, и, ну, наверное, было приятно что-то такое играть, наверняка. В ней настолько был, на самом деле, дух Рождества, она была сама как ходячий дух Рождества, который пережил то, что сейчас переживает наша героиня. То есть это немножко взгляд в будущее.
Плаза, вот мне очень нравится, когда она берет и играет самых таких обычных персонажей. То есть у нее нет какого-то там, ну, в общем, она не психованная какая-то, или она не просто какое-то воплощение зла, как в сериале Легион, например, ну или там вот
Битлджус.
как, да, например, да, или как, допустим, как она была вот в... Ну, в парках и зонах отдыха, понятное дело, самая известная ее роль. Да, она там, конечно, психована немножечко, но это очень забавно. И видеть ее в такой, в самой простой роли, в роли обычного человека, у которого нет каких-то там суперспособностей, или у нее нет каких-то, так называемого английского слова, quirks. То есть она просто человек. И вот сцена мне очень понравилась, когда они идут в этот бар, где выступают эти драг-квины, что меня очень сильно удивило, что в таком каком-то маленьком городке, где баллотируется в мэры и имеет шанс на победу консервативный политик, в общем,
Кстати, да.
есть драг-квин-бар, и там выступ... Или это просто бар обычный, где позволяют выступать драг-квинам. Вот это меня очень сильно удивило. Но, опять же, прогрессивная Америка и Америка, в которой есть разделение вот этого общества, это все еще реалии будничности, поэтому, в принципе, поверить можно, но, возможно, не обязательно. Мне очень сильно из второстепенного каста понравилась Мэри Стинберген, это она играет здесь маму семейства, она прям уже ветеран просто актерского мастерства, недавно играла, вот я ее запомнил по ее фильме, по ее роли в фильме «Книжный клуб», где она играла с такими же ветеранками, как Дайан Китон и, господи, как ее зовут? Мы недавно ее в подкасте обсуждали. Вернее, вы услышите обсуждение этой актрисы в подкасте на следующей неделе, потому что мы это уже записали, но еще не выпустили.
О,
А
спойлеры.
ее зовут, это да, из фильма нового Стивена Содерберга. Господи, я сейчас. Кэндис Берген, вот. Кэндис Берген, вот просто там сборище вот таких суперизвестных уже актрис в возрасте. И здесь она вот просто такая хлопотливая мамаша, но при этом она очень смешная. То есть у нее есть вот эти определенные манерности, которые она показывает. Да, это типичные манерности Мэри Стинберген. Это не то, что она там выпрыгивает просто из сапогов и выдает какую-то новую абсолютно роль. Нет, это то, что мы уже привыкли видеть, но она это делает настолько классно и настолько приятно, что смотреть на это, ну, оторвать глаз невозможно.
Но она там такая
Поэтому...
первая леди.
Да. Абсолютно, абсолютно. И мне еще очень понравился Дэн Леви. Вот мы с тобой его обсуждали тогда, и ты не очень поняла, вот, что он вообще делал в этом фильме. Но мне его вот, персонаж показался забавным. И его вот эта фишка, что он всех хочет отслеживать, она странная, но не настолько странная, что ты хочешь пойти и узнать мотивацию, зачем это делать. Мне, например, не хотелось. Тебе, я знаю, хотелось.
Мне кажется, когда ты, как он рассказывал, что его отец просто выгнал из дома за то, что тот признался, что он гей, после такого, наверное, если ты встречаешь каких-то людей, которых ты можешь искренне полюбить, у тебя неизбежно возникает желание, контролировать их жизнь, чтобы убедиться, что все с ними в порядке, и они от тебя никуда не денутся, ни в коем случае. Я очень долго над всем этим думала и пришла к такому выводу, что оттуда берется это маниакальное желание следить за Эмби, доставать ее в любой точке мира. Ну, он прекрасный герой, который действительно носит настоящую комедию. Он очень харизматичный, он просто очаровательный. Как я понимаю, для него это такой необычный опыт исключительного актерства без вкрапления режиссуры и сценария. Он же там какой-то сериал, да, по-моему, режиссировал
Да,
или
он вот
снимал, да.
снимался недавно. Недавно Эмми выиграл за лучшую комедийную роль второго плана в сериале «Шитс Крик», который собрал просто все Эмми в комедийной категории. Там и лучшая комедия, и все актерские, по-моему, все четыре Эмми он собрал. То есть прям все зачистил там. И вот Дэн Леви, он один из создателей, он сын главного актера, там исполнителя главной роли. Вот они там вместе как создали этот сериал. Поэтому да, он сейчас на взлете будет.
Да, наверняка надо посмотреть, что там. Но вообще, в целом, я хочу поговорить о том, что вот они приезжают домой к Харпер, и получается, что она проводит время не с семьей и не познает радости Рождества вместе со своей девушкой и не смотрит, как это выглядит вообще в кругу семьи. Она всегда находится где-то на отшибе. Харпер в это время ее очень мощно игнорирует и постоянно куда-то старается убежать. И, естественно, это как бы убегание от того, чтобы наконец открыться и признаться, что ты лесбиянка, что у тебя вот есть любимый человек, а он здесь, в соседней комнате находится. Это настолько трагично, что, господи, какая комедия! Откуда там взяться комедии? Тебе не казалось это каким-то, не знаю, как-то жестоким, что ли? Ну, действительно, ведь есть такое желание просто сесть в машину и ехать от нее, потому что это вообще другой человек абсолютно. Ну, не тот, с которым ты там год проводил вместе время.
С этим фильмом очень приятно, как бы кричать на него на телевизор, когда ты его смотришь. Потому что я вот себя половил на мысли, что я где-то раз пять, наверное, бы просто вот я сказал: да, все, на этом моменте я бы уехал. Но как бы приятно то, что смотрим фильм, и можно это, на это смотреть как на с дистанции со стороны, просто наслаждаться тем, что ты смотришь. И вот из-за того, что у фильма очень хорошо, как мне показалось, очень хорошо выдержан этот комедийный тон, она ни разу не скатывалась в какую-то ужасную драму о самоидентификации. То есть всем было понятно, в чем драма, в чем проблема Харпер, в чем проблема Слоан зовут, да, персонажа,
Ой,
персонажа Кристенсен. Нет, Слоан это бывшая,
Эбби.
Эбби, Эбби, да, Слоан это бывшая,
Слоун —
Кристенсен.
это из фильма
А, это сестра,
«Холидей».
это сестра. Да, я запутался. Да, то есть было понятно, в чем драма Харпер, в чем драма Эбби, какая у них проблема, что они делают для того, чтобы ее решить. И поэтому, когда вот были моменты, например, какой-то сестринской вот этого соперничества, когда там они на катке катались на перегонки, когда мы видели, как младшая сестра в исполнении сценаристки Мэри Холланд как бы пытается на себя вообще обратить какое-то внимание, по этим моментам мне сразу становилось понятно, что происходит в этом доме, как они выросли, и мне, то есть мне не возникало вопросов, что, ребят, здесь такая серьезная проблема, почему мы это не обсуждаем? То есть как бы, мне кажется, если бы этот фильм вышел, ну лет, не знаю, да лет даже пять назад, этот фильм был бы более серьезным. Но так как сейчас вот самоидентификация и выход из шкафа, так называемый, стал уже более обыденным моментом, и ты не чувствуешь особенно, ну, как бы, ну, ты не чувствуешь себя уже более как атакованным. Все-таки, мне кажется, сейчас комьюнити ЛГБТ чувствует себя более безопасно в мире, чем они это делали, например, лет пять назад. Понятное дело, что, как бы, все предрассудки и все там какие-то негативные аспекты вот отношения людей к сообществу ЛГБТ не пропали никуда. Но сейчас вот такие предрассудки семьи возникают, воспринимаются уже более как бы, ну, можно их воспринять с шуткой. Потому что если фильм говорит, что да, мы здесь шутим, то ты веришь, что они шутят, и ты смотришь на это определенно, как бы под определенным углом. То есть мы уже не Филадельфию снимаем, поэтому
Ну да.
мне поверить не составило труда.
Ну, типа, когда это уже перестает быть настолько сакральной темой, можно в новых ракурсах смотреть на нее. Но вообще, в принципе, для меня этот фильм не менее новогодний, то есть рождественский, не менее какой-то там романтичный, чем какая-нибудь Кэрол условная, который, ну, прям не менее рождественский фильм, но тем не менее совсем не комедия, но скорее такая крепкая, серьезная драма.
Да, но вот мне рождественский аспект этого фильма очень понравился. То есть здесь много, ну, понятное дело, там огоньки горят, они гуляют, обсуждают тему Рождества, там подарочки ходят, покупают, вечериночку планируют. То есть вот это вот все происходит, это очень мило и приятно, и смотреть на это классно, и глаза горят, и ты такой сидишь и радуешься вообще. Поэтому да, я немножко сейчас включил дурацкий голос, потому что рождественские все вот эти наряды и все традиции не для меня вообще. Мы столкнулись здесь с проблемой покупки елки, и я просто так смотрю на это: Господи, елки, зачем? Кому оно надо? И поэтому, со стороны на это смотреть и на весь этот индустриализацию процесса Рождества мне приятно, и поэтому я на это как бы тоже смотрю с определенным юмором, когда они там идут покупать шампанское, и ой, у нас у коробки дно прорвало, и все, шампанское разбилось. Ну, ой, что же мы будем делать? Ну, бывает, как бы, вы богатые и белые, вы разберетесь, что вам делать с этим. Поэтому там проблем не возникнет.
Кстати, это было
Поэтому
смешно.
это было, да, это было забавно, но то есть вот это, как они там все подвязали, там, что они находятся в маленьком городке, и что там один персонаж заметил двух других, которых не должен был заметить вместе. Поэтому и вот этот момент, то, что как бы вот такой уюта и вот этого американского маленького городка, это очень классно было передано, и вот это сообщество, где как бы все друг друга знают, и все друг друга там должны уговаривать идти голосовать за их батю на выборах, но это было как бы правдоподобно, и мне вот этот аспект рождественский и близости вот этого всего общества, которое проживает в этом маленьком городке, и Эбби в исполнении Кристен Стюарт, которая там чужая. И она чужая как бы во многих смыслах везде просто в сеттинге этого фильма. Поэтому мне этот аспект очень понравился. Fish out of water — это всегда интересно.
А мне кажется, что как раз эта тема про маленький городок, где все друг друга знают, это скорее такая клаустрофобическая тема, которую Райан Мерфи из сезона в сезон выстраивает у себя в американскую историю ужасов. Поэтому для меня этот фильм такой максимально жуткий и жесткий, где реально вся эта рождественская мишура, это такая мерзкая бутафория для предвыборной гонки, пыль в глаза и все такое. Ну вот, если мы сейчас перейдем, наверное, уже ближе к кульминации, то я не могу не вспомнить эту сцену, когда, в общем, одна сестра узнает, что другая лесбиянка, а Харпер там узнает, что эта самая сестра там разводится, что муж ей изменяет, и, в общем, все они немножко испорчены и не дотягивают до своих святых родителей. И в итоге все это разрешается насилием. И, ну, классические для комедии, по-моему, в конце все друг друга морды бьют. И тем, что сестра говорит родителям, что «А Харпер лесбиянка вообще-то». И это было просто невероятно трагично, и для меня было шоком то, насколько эту тему как-то сгладили, замяли и забили на нее. Ну, то есть я, опять-таки, как мы в первый раз это пытались сделать, я хочу провести параллель с моим любимым рождественским фильмом «С любовью, Саймон», где его также разоблачают и не дают ему права самому решать, когда, где и как он признается, что он гей. Но там это было очень серьезно обозначено, обставлено, подведено, и в итоге вылилось в какую-то кульминацию. А здесь это просто было замято, хотя, мне кажется, это очень серьезная проблема в такой семье, как семья Харпер, где репутация — это вообще все и даже больше. И тем не менее она просто взяла и как бы смирилась с этим, перешагнула через это, хотя она не предпринимала абсолютно никаких попыток признаться родителям. То есть очевидно было, что она к этому не готова, она этого не хочет. Это для нее очень страшно и невероятно важно. И потом в итоге все заканчивается тем, что они в конце просто обнимаются, идут в кино, и слава богу, там не показывали, как Эбби хотела сделать Харпер предложение. Потому что вот это я бы не вынесла после всего этого ада. Это просто невозможно. Ну, то есть тебе кажется, что вот эта кульминация, которая в конце, ну, как мне кажется, скомканная, то есть она была как бы закономерной и логичной, да?
Но она была ожидаемой, поэтому я не чувствовал, что меня обманули, я не чувствовал, что как бы мне подложили свинью, И происходит что-то, к чему я не готовился. То есть я хочу такого, там, более амбициозных, скажем так, фильмов. Все-таки у самого счастливого сезона есть одна амбиция — развлечь зрителя. И мне кажется, этот фильм с этим справляется на очень хорошем уровне. Да, это, возможно, делается иногда через слезы, но опять же, после слез возникает всегда улыбка. Ну, почти всегда. Не
Ну,
знаю, странное
просто
выражение, но.
мне кажется просто, что довольно странно, типа так серьезно, обстоятельно, очень невероятно тонко выстраивать драматическую линию и в конце обойтись с ней настолько как бы шаблонно. Ну, то есть как будто у тебя хронометраж поджимает, и ты такой: так, все, ребят, сворачиваемся. Батя, прости, у тебя нет времени, чтобы там погрустить и все осознать, просто иди и обними их, все, смирись. И все, как бы конец. Потому что, ну, я понимаю, что ромкомы — это все-таки до сих пор тоталитарный жанр, где есть какие-то жесткие рамки того, как все должно начинаться и заканчиваться. И в целом сам «Счастливый сезон», он этому соответствует. Но вот эти живые герои, которые до какого-то времени супер живые, они настолько не вписываются туда, что смотреть на это действительно очень странно.
Ну, понимаешь, просто если бы у этого фильма не было счастливой концовки, то мы бы вряд ли назвали это ром-комом. То есть,
Нет.
например.
Мне бы просто хотелось, чтобы было немножко больше чего-то внутреннего в этой Харпер. То есть я понимаю, почему она ведет себя как мразь, но я бы хотела, чтобы ей дали голос. Потому что она же должна что-то чувствовать, когда ее разоблачают, в тот момент, когда она вообще к этому не готова. Это же ее семья, и ее дом, это ее территория. То есть это как бы небезопасное пространство, хотя оно должно быть безопасным. И вот этому почему-то уделено настолько мало внимания, что, ну, это просто обескураживает.
Да, я соглашусь с тобой, пожалуй. Давай тогда подведем все-таки итог и поставим как бы окончательно точку в этом разговоре. И пойдем уже к следующему фильму, которого, мне кажется, у нас будет более, как бы, скажем так, более такая Хотя, не знаю, может, здесь душевная, там будет более веселая беседа. Но суть в том, что самый счастливый сезон для меня сработал однозначно. Это, наверное, ну мне больше понравилась вот романтическая комедия, которая выходила в середине года под названием «Palm Springs». Но «Самый счастливый сезон» — это, ну, однозначно фильм, который имеет шанс войти в мою новогоднюю ротацию. То есть, вот там, я не буду его смотреть каждый год, как я это делаю, с «Крепким орешком» и «Реальной любовью», но там раз в 2 года, раз в 3 года, например, почему бы и нет, можно посмотреть. Вот я «Один дома» не смотрю каждый год. Я вот его там смотрю раз в 3-4 года, хочу так подзабыть немножко этот фильм, и потом там уже находить в нем какие-то новые детали. И может вот то же самое с самым счастливым сезоном. Я думаю, что на ближайших пересмотрах я вполне возможно пересмотрю просто какие-то свои взгляды на него и буду возможно его воспринимать под тем как бы глазом, как восприняла его ты. Ты как, можешь сказать, тебе понравился фильм в целом или ну как-то
Ну,
так?
я вообще абсолютно влюблена в Кристен Стюарт, это раз. А, во-вторых, это сейчас самое лучшее время, чтобы тоже сделать каминг-аут и сказать, что я никогда не любила «Один дома», я его терпеть не могу. Это отвратительное кино, это невозможно смотреть. С самого детства у меня невероятная неприязнь к Маколею Калкину. И он для меня такой маленький Ганнибал немножко. Я его не воспринимаю как рождественского
Это
героя.
шок-контент.
Да,
Я сам, я как
простите.
бы не, у меня нету какой-то ревностной любви к «Один дома». Я понимаю людей, которые его не любят, поэтому
Ты
я тебя
можешь
шеймить не
запипикать это.
буду.
Ты
Не-не-не,
можешь...
нормально, это все остается, это все остается.
Хорошо. Ну, вообще, в целом, блин, «Счастливый сезон» — это настолько интересно построенное кино, типа, даже если оно не сбалансировано, какое-то, над ним очень много, долго и глубоко можно думать. Ну, то есть ты от ромкомов, мне кажется, не ждешь такого, что ты сядешь и прям будешь сидеть и думать много. И вот это именно со мной и случилось, поэтому, ну, блин, он имеет право на существование как минимум. Ну, и да, у них невероятная харизма, ну, харизма и химия была между Кристен Стюарт и Маккензи Дэвис. Маккензи Дэвис ее, да, зовут?
Да, все именно так.
Да. Ну, они просто великолепны. То есть они настолько органично смотрятся, что, ну, им реально веришь. Вот ты знаешь, что они не встречаются, но кажется, как будто они действительно прям невероятно влюблены друг в друга, хотя они весь фильм отчуждены друг от друга, что самое интересное. Ну, это просто потрясающе, по-моему. Ну, а теперь я предлагаю нам запрыгнуть в поезд Райана Гослинга и поговорить про «Холидейт». как что-то более веселое и
Да.
рождественское.
Но такой очень, очень бюджетный поезд Райана Гослинга. Такой, знаешь, так за 20 рублей, то есть не такой, не за 100 рублей, то есть за такой 20-долларовый Райан Гослинг. Да, я, кстати, вот переходя к этому фильму, хочется сказать, что они оба идут час 40. Я не разу же в этом подкасте говорил, что час 40 это мой любимый хронометраж фильма, и что если тебе есть что сказать, будь добр, уложись в час 40, потому что мне так нравится. И они оба идут именно ровно столько, и больше романтические комедии идти не должны. Ну просто, ну не должны они идти. Нечего там рассказывать. И вот Holy Date это пример, когда, ну им в принципе нечего сказать. У них просто есть прикольная концепция, у них есть одна звезда, одна с половиной звезды, скажем так. И они просто хотят сделать что-то вот с концепцией и звездой. У них нет какой-то там амбициозности, у них нет желания выстраивать тут не пойми что. И, возможно, даже у них нет амбициозности сделать лучшее новогоднее кино, вот которое можно сделать. Они просто хотят сделать что-то забавное. Поэтому расскажи, пожалуйста, Настя, о чем фильм «Пара на празднике» или «Холли Дейт»?
Несправедливо, что мне второй раз приходится отдуваться и описывать фильм.
Ну, я могу отдуться, если хочешь. Я могу
Да,
рассказать.
давай, давай,
Хорошо,
давай.
я рассказываю вкратце. Значит, у нас главную роль здесь играет Эмма Робертс. Эмма Робертс — это племянница Джулии Робертс. Она здесь играет такую девушку, которая не так давно вышла из отношений. Вот она рассталась, очень грустный был разрыв. И ее семья постоянно на ее пилит, что вот у нее нет пары, что ей нужно найти парня, нужно, почему у тебя нет парня, вот это вот все. И в точно такой же ситуации, приблизительно такой же, оказывается, герой Люка Брейси, которого тоже постоянно там, он где-то там шляется, он постоянно не хочет ходить один на праздники, он хочет ходить с кем-то. И, в общем, они договариваются, встречаются на одной из вечеринок, и договариваются между собой, что мы станем вот парой на празднике, что когда нам нужна куда-то пара на какое-то там семейное посиделово, типа там День независимости, или День благодарения, или День Святого Патрика, они будут сходиться вместе, идти туда вместе, тусить вместе, и никто их не будет задалбывать. Вот как бы весь фильм, ну и как бы, естественно, не все оказывается так просто. У-у-у. Вот так.
Ты справился прекрасно. Всегда
Спасибо
так
большое.
делай. Да. Ну и в целом, да, это очень смешное кино, где вот они встречаются, договариваются, и после этого начинают методично, в таком саркастичном тоне, обрабатываться все тропы ромкомов, какие вы себе там можете вспомнить. Но делается все довольно изящно и аккуратно, до поры до времени. И смотреть на это просто невероятно смешно и интересно, и ты не ждешь, что тебе будет как-то особенно смешно, ты, наверное, там ожидаешь, что будешь немножко хмыкать про себя, на самом деле ты будешь угорать и прекрасно проводить время. Поэтому для меня это очень редко, когда я смеюсь над фильмами, я почти никогда не смеюсь над фильмами, даже над комедиями. Но тут мне было действительно смешно и классно. Например, над «Разве не романтично» на Netflix-овском мне не было настолько смешно и классно, как над этим. То есть они оба высмеивают жанры ромкомов, их тропы, их асексуальность, но Holy Date мне в этом плане гораздо лучше зашел. Он более как-то мило построен, более честно. То есть если Ребел Уилсон, да, она изначально была
Да-да,
таким...
правильно,
Да.
правильно.
Да, она изначально была так негативно настроена, типа, какого хрена тут происходит, чего все такие красивые, милые, почему розами вокруг пахнет. Сейчас я тут все поломаю, а в конце там, ну ладно, хрен с вами, ромком, значит, ромком. Здесь они, наши герои, они такие, как бы, одинокие, уставшие, и вот понятно, что вот это высмеивание, это единственное, что им остается, потому что, ну что им, блин, еще делать, когда у них, вот, грубо говоря, душевные раны не залечены. Ну и надо сказать, что они настолько классные в том плане, что... Ну, блин, шутка про Райана Гослинга, это же просто потрясающе. Это такой ключик к сердечку, по-моему, после которого ты понимаешь, что это действительно какой-то твой человек, с которым у тебя есть какой-то тайный язык. И, наверное, когда ты такого человека встречаешь потом, ну, не просто на других переключаться. То есть ты уже не можешь так там взять и быть открытым к отношениям новым. Поэтому это довольно сильная сторона, что сценаристы взяли, запарились и действительно построили нормальные взаимоотношения у героев, которые разговаривают, слушают друг друга и там конфликтуют, И все это выглядит органично, естественно и даже необычно. Потому что в ромкомах обычно диалоговая часть, она опускается именно в том моменте, когда должна, по идее, появиться химия. Химия появляется, когда они там переглядываются. И там играет какая-нибудь классная закадровая музыка, или какой-нибудь клевый монтаж появляется. Ну, то есть в этом плане фильм очень добротно простроен, прям вот мое почтение.
Ну, я немножко как бы опущу этот разговор на землю. Ну, фильм туповатый немножко. И это нормально. Мне
Естественно.
понравился фильм, но он... То есть, если я говорю, что вот там новогодние ромкомы, они в принципе не сильно амбициозные, то вот этот фильм, он даже как бы не сильно амбициозный. То есть, он просто пытается быть... Ну, фильмом, как бы, у него задача просто поставить двух, как бы, как он думает, что у него есть две звезды, я считаю, что у него, ну, от силы 1,5, а в реальности где-то 1,25 звезды. То есть есть Эмма Робертс, которая классная, которая во всех фильмах классная, она там и в сериалах «Американская история ужасов», и там «Королевы Крика», и фильм, когда я ее последний раз видел, это в фильме «Нерв» с Дэйвом Франко, то есть она везде классная, она мне нравится, она клевая. Но вот Люк Брейси, который играет напротив нее, человек, который наиболее известен по абсолютно отвратительному ремейку фильма «На гребне волны», он... Ну, такое. Мы в предыдущем, как бы, нашем предыдущей попытке записи предлагали, как бы, актеров, которые могли бы сюда зайти и было бы лучше. Я предложил Майкла Би Джордана, ты предлагала Джона Дэвида Вашингтона, и вот сказать, что он, возможно, слишком харизматичный для этого фильма был бы. Наверное, ты прав, он еще, наверное, слишком низенький для этого фильма, потому что он, наверное, был бы ниже Эммы Робертс. Он, как бы,
Кто?
вообще... Джон Дэвид Вашингтон, он
Да
вообще же мелкий.
ладно, да?
Да он супер
Правда?
мелкий, да. Ну,
Господи,
то есть...
насколько он вырастает за счет своей харизмы, потрясающе.
Ну, там, да, его просто правильно снимают. Эмма Робертс рост 157 сантиметров. Сейчас я посмотрю,
Ты хочешь
сколько у
сказать, что он
Джона
ниже?
Дэвида. Я хочу сказать, что он не сильно выше. Джон Дэвид... 175 сантиметров. Ну, ладно, хорошо.
Это средний
Он
рост.
среднего роста, да, хорошо. Но там по сравнению с Люк Брейси, у него наверняка за 190 рост. Он прям высокий, он 100, 180. Он. А, в смысле? То есть они все-таки снимали его, чтобы он казался прям таким бугаем, а на самом деле он не сильно по росту отличается от Джона Дэвида Вашингтона. Вот видите, даже для этого не надо было. Просто берите Джона Дэвида Вашингтона, делайте ему, как Тому Крузу делают, как бы, эти платформы или стульчик ставить, чтобы он выше казался своих партнеров по фильму. И все, и нормально будет. И как бы, и зачем вам это тогда Люк Брейси? Ну, как бы, подкачанных актеров достаточно, он так себе. Мне
Он тебе
не
так
сильно
не
понравился.
нравится. Он тебе просто не нравится. Прям чувствую эту ненависть, какое-то презрение.
Я думаю, что это просто из-за «На гребне волны», потому что он просто сделал очень плохо с этим очень хорошим фильмом. Зачем нужно было его переснимать? До сих пор мне
Есть
непонятно,
вещи,
но...
которые не прощают. Я поняла тебя.
Да.
Но я должна все-таки защитить его, потому что он, а, красивый, б, харизматичный, а, б, он довольно неплохо вживается в свой образ, и у них действительно классное взаимодействие с Эммой Робертс. Она там чуть менее стервозная, чем обычно, но они действительно очень смешные. Вообще, блин, как тяжело говорить про этот фильм, в нем настолько ни хрена не происходит, кроме того, что они встречаются по праздникам, и типа там всех обсирают, потому что они такие саркастичные, как бы. Ну, это
Но
просто
в этом-то есть и
странно.
шарм определенный фильма. Как бы я люблю фильмы, в которых ничего не происходит. Мы вот с тобой уже как-то в каком-то из подкастов обсуждали вкратце буквально фильм «История призрака», в котором но тоже ничего не происходит, но, блин, офигенно кино. И этот фильм ни разу не история призрака, ни по тону, ни по качеству. Но фильмы, в которых ничего не происходит, которые просто как бы... Есть фильмы вайб, вот это фильм такой хэнг. Это фильм просто, с которым тебе хочется, не знаю, пойти в баре посидеть. Фильм, с которым тебе хочется, не знаю, на шопинг сходить. То есть просто хочется потусить.
Ну да, там
Нет
все
такого, он...
строится вокруг этих торговых
Да.
центров, так что да.
Да, у него
пожалуй.
есть определенная вот эта мания с торговыми центрами. Ну, как бы, да, и мы все понимаем, куда это все придет. Да, мы как бы смотрим, и на постере они такие задумчивые, и мы, ой, а что же с ними будет? А как же выйдет? Как же, что же будет в конце? Мы так и не знаем. Как бы, мы все понимаем, да, этот фильм... я не скажу, он не обращается со своим зрителем как с идиотом, но он очень простой. То есть его не
Иногда
нужно...
обращается.
Да.
Иногда, по-моему, все-таки обращается. Но просто зато это фильм, где действительно как-то, мне кажется, сразу саспенс выстраивается как раз вокруг того, что ты знаешь, что они там типа пара на празднике, но потом они, естественно, полюбят друг друга. И ты вот видишь, как они там впервые встречаются, у них сразу какой-то невероятный контакт возникает. И ты думаешь, ну и когда, и как все это произойдет. И ну, абсолютно не обманывает ожидания в этом плане. Хотя, ох, боже, этот монолог финальный, ненавижу финальные монологи в ромкомах. Это невыносимое время всех ромкомов, которые я вижу.
Заставишь меня опять объяснять, что почему в конце всех ромкомов есть монологи, как было на предыдущей
Обязательно.
записи?
Это лучшая часть была твоей потерянной
Ну
записи.
хорошо, я попробую опять объяснить, зачем в ромкомах финальные монологи. Просто потому что мне кажется, вот сценаристы, да, в данном случае это женщина по имени Тиффани Полсон, у нее нет никаких подробностей на Кинопоиске, но хоть фотография есть. Вот мне кажется, что когда человек хочет написать сценарий романтической комедии, а романтические комедии по-любому начинаются со сценария, потому что, ну, как бы нет режиссера, который говорит, я хочу снять романтическую комедию, и мне нужно, чтобы кто-то мне написал сценарий. Нет, они обычно просто идут, ищут сценарий готовый уже, и его экранизируют. Как бы это так происходит. И сценаристы, они начинают писать, как бы, фильм, мне кажется, то есть, да, они выстраивают, там, придумывают, кто их персонажи, они выстраивают определенный лейаут фильма, то есть, где он начнется, что будет в середине и где он закончится, а потом они начинают писать финальный монолог, потому что это, по сути, единственное место в фильме, где они могут прям вот проявить свои сценарные, прям, с большой буквы «М» мастерство. Хотя особо мастерства как бы в финальных монологах обычно нет, но всегда у нас из романтических комедий самые запоминающиеся моменты — это финальные монологи. Notting Hill тот же взять. Да, там есть много разных моментов, но мы всегда... Ну, самый культовый момент этого фильма — это фраза Джулии Робертс, что она просто девочка, которая стоит перед мальчиком и просит его полюбить ее. И как бы это культа... Я об этой фразе знал, не смотрев Notting Hill, я его посмотрел первый раз пару недель назад. Шикарное кино. Но вот мне кажется, чем как бы талантливее сценарист, тем талантливее монолог, и тем талантливее у нас получается финал, то есть как бы тем талантливее, тем более запоминающийся получается фильм. Вот. Поэтому мне кажется, что они просто понимают, что они не пишут здесь там гражданина Кейна или даже банка, они пишут что-то более обыденное, и это больше воспринимается как работа для них, чем как, не знаю, творчество. Но когда речь заходит о финальном монологе, вот тут они врубают свою силу сценарописательскую. И тут они начинают раскрываться. И да, понятное дело, что это все как бы упирается в концепцию, но с другой стороны, если бы в финале не было монолога, мы бы заметили, что-то не так. Что-то здесь не вписывается, и фильм какой-то не такой, непривычный нам. Поэтому и мы ждем, что вот в конце либо девушка побежит за парнем, либо парень побежит за девушкой, и что он ей признается в любви, что он ей это скажет такими красивыми словами, что все на самом деле решится, и все будет хорошо. И мы все этого ждем, и все это все понимают. Да, это банально, да, это глупо, да, это не оригинально уже, ну, сколько там, начиная с 90-го года, когда Гарри встретил Салли. А еще если дальше копнуть, ну, блин, Касабланка вышла в каком году? 40... Первым, 42-м, кажется. То есть, как бы, мы это делаем уже
Давай
с...
копнем еще дальше и вспомним Джейн Остин, которая, мне кажется, ввела
Да,
моду на
вот.
монологи.
Да, как бы, Джейн Остин
18 век.
написала... Да, Джейн Остин написала 6 новелл, там было 6 монологов, вот мы их и запомнили, как бы. И
Да.
просто с тех пор, как бы, все просто, все эти истории, ну, как бы, когда фильмы обвиняют в какой-то неоригинальности, и, в принципе, как бы, когда говорят, что вот жанр неоригинальный, я люблю просто возвращаться к тому, что, ребят, ну, мы на самом деле, как бы, с какого там, со времен Шекспира рассказываем там 5-6 тех же самых историй, просто мы их заворачиваем, как бы, в новую обертку каждый раз. Поэтому оценивать, что вот ядро этого фильма не оригинально, оценивать можно обертку, что вот в данном случае Holiday, ну ни разу не оригинальная обертка, но как же классно ее разворачивать, потому что она веселая, она издает прикольные звуки, и то есть, прикольные звуки развертывания обертки в данном случае это Эмма Робертс, которая строит красивые гримасы и, не знаю, кричит, когда ей нужно за рулем отвезти Люка Брейси, которому палец оторвало. Ну это забавно, это весело, это мило. Как бы, поэтому мне каждый раз, поэтому я и смотрю на этот жанр каждый раз увлекательно, и мы когда на днях ехали с моей невестой домой, вот мы возвращались откуда-то, а, мы за елкой как раз ездили, господи, эти ёлки, вот и она там смеется на фоне сейчас, и мы ехали в такси, я говорю, слушай, я на Netflix'е нашел романтическую комедию, которую мы еще не смотрели, и у нее прям глаза загорелись, давай посмотрим, я говорю, в итоге это оказалось не романтическая комедия, я испортил нам обоим вечер, и у меня просто болела голова. Но неважно.
А что это
суть
было?
Суть в том, что это был фильм на Netflix'е «Someone Great» с Джиной Родригес и... Кто там еще? Лакит Стэнфилд был. И я по превью на Netflix'е подумал, что это романтическая комедия. Я открыл, там было написано типа «Comedy Romantic Drama». Я такой, а, ну во всех типа романтических комедиях так обычно пишут. А оказывается, это больше как комедия о разрыве, но мы досмотрели до половины, мы обещали досмотреть себе, но пока что не досмотрели. Досмотрим ли, не знаю. Поэтому, но я думаю, что это просто комедия о том, как персонажи расстаются, а потом либо сходятся, либо находят счастье в том, что они расстались. То есть это скорее это не как бы классическая романтическая комедия. Поэтому вот это немножко не вписывается в концепцию. Слушай, я смотрю, что я уже очень долго говорю, поэтому давай я тебе перекину слово, и я у тебя спрошу, вот ты говоришь, что здесь особо ничего не происходит, нечего выделить. Но может все-таки есть что выделить, и есть какие-то у тебя там любимые сцены или любимое что-то, что тебе прям понравилось, например, в этом фильме больше, чем в том же самом «Счастливом сезоне».
Блин, да он настолько какой-то фрагментарный, что тяжело что-то такое прям вот выделить из любимого. Наверное, сцена все-таки, когда Слоун встречает своего бывшего и его новую девушку. Это просто прекрасно. Он настолько прекрасен, а настолько прекрасный, что ты там ослепленный стоишь в своих этих грязных волосах с коробками конфет. И вот тут-то, кстати, Люк Брейси выглядит далеко не таким прекрасным, красивым и великолепным, как этот ее бывший в очках Джон Леннона. Ну, классно же. И вот тут реально они так, по-моему, прикольно это обсуждали, что, ну, не проникнуться невозможно. Ну, а так в целом, если мы прям возьмемся за разбор, то там есть еще две побочные линии. Это сестра Слоун, которая очень счастлива в браке, у нее великолепный муж и там двое или трое детей, и она ему все равно, в общем, немножко так изменяет случайно, поцелуй. И брат, который женится, и тут его жена осознает, что, походу, она своего мужа-то и не знала, она так много о нем не знала, что очень странно, что она, типа, вышла замуж. И в целом это как такие две полярные картины, которые... в общем, отторгают от брака, от самой идеи отношений. И тут ты одинокий, такой безопасный становишься. И, по-моему, это довольно тоже любопытно. Хотя, ну просто вот почему тут все так построено как бы вокруг героев, а по сюжету ничего не происходит. И если мы опять-таки про монолог скажем, этот финальный чудовищный, который я пролистнула, я стала его слушать, я не смогла себя заставить. А, комедия ромком «Что если?» с Рэдклиффом и Зоей Казан. Там нет ни одного монолога. Но там есть невероятные взаимоотношения героев, которые вот в большинстве своем построены на дружбе. И выглядит это куда более живо, смешно, интересно и очень достоверно. То есть это невероятно романтичное кино. Это, по-моему, единственный ром-ком, который вот мне нравится прям пересматривать. То есть если я захочу посмотреть ром-ком, я включу, скорее всего, «Что если?», а не ну, любой другой ром-ком. Не знаю. Это вообще какой-то не совсем... мой жанр, тем более рождественский ром-ком, я не любитель таких праздников.
Ну и там Адам Драйвер играет друга Гарри Поттера, Дэниела Рэдклиффа, поэтому это сразу как бы плюсик в карму этого фильма.
Конечно, и Маккензи Дэвис.
А, кстати, да, она тоже там есть.
Да,
если твой друг это Адам Драйвер, это как бы я уже хочу быть твоим другом, чтобы моим другом стал Адам Драйвер.
Конечно, да-да-да, это просто...
Кстати, о Зое Казан, я вот еще вспомнил, она играла в моем любимом фильме 2018 или 2017 года, который назывался «Любовь, болезнь» или «The Big Sick». Не знаю, смотрел это или нет. Там, где в
Нет.
главной роли играет Кумейл Нанджиани, и это, по сути, история о нем. То есть он написал как бы автобиографический фильм вместе со своей женой о том, как они познакомились, собственно. Его жену играет. И они же номинацию на Оскар получили за лучший оригинальный сценарий.
Ничего
Вот,
себе.
и... Так что это я рекомендую на это посмотреть. Это до сих пор фильм, который не так много людей видели. Режиссер там Майкл Шоуолтер, человек, который снимает. Ну вот в этом году у них, кстати, у Кумейла и Шоуолтера выходила коллаборация, тоже романтическая комедия. Она называлась, ух, я вот сейчас даже посмотрю, как она называлась. Но она мне не очень понравилась, потому что так. Кумейл, я сейчас вбью в поиске, да. Мне она не очень понравилась, потому что там как бы в романтической комедии намешали просто много всего. Да, «Любовнички» она называлась, вот комедия, которая выходила в этом году.
Я даже не
Но
слышала.
да, она тоже на Netflix выходила, там вот как раз Кумейл Нанджиани и Сарей главные роли играли. И она больше как была тоже как такой тусич-тусич, но там было очень много сюжета в том фильме. То есть, как для меня, в ромкоме должно быть мало сюжетов. В ромкоме должно быть просто много тусовочек, как вот, например, «Эта дурацкая любовь». Там сюжет типа есть, но вот именно, что он типа есть. На самом деле его там нет. Он там просто как причина для того, чтобы эти все персонажи как бы там как-то так перепелились и там проводили вместе время или там рядом время и там как-то оказывались ближе или дальше друг от друга. И вот просто как причина где-то там рядом находиться. Поэтому вот такие фильмы хэнг, фильмы такие тусовочки, мне нравятся больше в романтической комедии. Не надо тут намешивать всякие там криминалы, вот как в «Любовничках». Потому что чем больше такого, тем как бы меньше мы концентрируемся на самом главном, а именно на финальном монологе.
Вообще звучит очень здраво, то есть действительно это такое немножко пересекается с миллениальными романами, типа того, что там нормальные люди, там же тоже нет никакого особенного сюжета, там есть просто два героя, которые взаимодействуют друг с другом и варятся во всем этом. И в этом, конечно, есть своя прелесть ромкомов особенная. Просто вот дело в том, что как об этом разговаривать? Об этом невозможно практически разговаривать, ты можешь только думать об этом, или еще лучше просто эмоционально туда погрузиться и вообще ни о чем не думать, а просто воспринимать это. В этом определенно есть такая своя прелесть. Другое дело, что часто ромкомы построены на таких ужасных комедийных тропах, что ты не можешь погрузиться туда настолько хорошо, как какую-нибудь там мелодраму, например. Хотя все это об одном и том же, о том, как люди полюбили друг друга и как они немножко.
Ну вот, если честно, мне намного интереснее говорить про Holiday, чем про тот же, не знаю, мосты округа Мэдисон. Просто, ну как бы да, мосты округа Мэдисон более
Делится с тобой
серьезный,
своей
он больше о
химией.
любви, но там, ну например, там, чем, допустим, из Африки. Ну из Африки, ладно, он больше, чем просто о любви. Там много, много о чем. Как-то я два фильма с Мэрил Стрип рандомно выбрал, но он много о чем. А вот Холидей, он такой, он очень простой, он очень дружелюбный, он очень открыт к своему зрителю. И это вот, это приятно. Мне такие фильмы нравятся. Давай тогда подводить финальные какие-то уже итоги по этому фильму и, в принципе, по нашему подкасту. Как итог,
Итог
получилось, что тебе не особо нравятся новогодние ромкомы, да?
такой. Ну да. Но этот мне понравился. Это было очень классно. Я смотрела утром, когда я смотрела «Кошмар на улице Вязов», но тем не менее это было хорошее утро. Утро смешно, и за тебя обнимал вот эти все 1:40. Сколько идет фильм, разве не романтичный? Не 1:40. Это какой-то регламент
Я
или ромком?
сейчас проверю. Разве не романтично? Идет 1:29. То есть чуть-чуть короче он.
Да, не дожали.
Вот
Не
поэтому
знаю,
он и
что это было
хуже. Вот поэтому
изобщее.
он и хуже, чем эти два фильма.
Да, возможно.
Я могу
Ну
сказать,
что,
что...
наверное, да. Да,
Да,
говори, говори, говори.
я могу сказать, что я обожаю этот жанр. И я готов просто смотреть, мне кажется, я оценю фильм, который чуть хуже в этом жанре, лучше, чем фильм в другом жанре, который будет как бы на том же уровне качества. То есть, например, средненькая романтическая комедия мне понравится больше, чем средненькая драма. Вот, я настолько как бы хорошо отношусь к этому жанру и люблю его, что готов ему прощать его грехи и недостатки. Поэтому, вот, и особенно если речь заходит о новом году, то как-то хочется тепла, и новогодние ром-комы — это самый простой способ получить это тепло. Вот. Как-то так.
Да, звучит очень красиво.
Что, будем тогда завершать этот подкаст. Со второй попытки мы его записали. Настя, я нас поздравляю. У нас, кстати, даже вышло на 10 минут больше, чем в прошлый раз.
Да.
Я боялся, что у нас там за 25 минут закончится просто тема для обсуждения, и надо будет как-то искусственно растягивать подкаст. А вот... А так вот вышло, что наоборот, даже вышло как бы перебдели, как говорится. Поэтому я очень рад, что со второй попытки все получилось. И спасибо тебе большое за эту запись.
Тебе спасибо.
Надеюсь,
тебе что... Всем пока-пока.
Да, и надеюсь, что технические проблемы больше с нами не будут сталкиваться. И вам спасибо, ребят, всем, кто дослушал до конца. Подписывайтесь обязательно. У нас на следующей неделе уже ожидайте подкаст о двух фильмах Мэрил Стрип. Это выпускной, естественно, мой любимый, в кавычках, фильм 2020 года. И второй фильм, который называется «Пусть говорят». А также фильм, который вот я еще не посмотрел, потому что он еще не вышел, под названием «Морейни с Блэк Боттом» или «Морейни Королева Блюза». Его мы обсудим уже на этих выходных с Егором. И вы услышите этот подкаст приблизительно в понедельник. Поэтому всем спасибо, кто нас слушает. Подписывайтесь и делитесь подкастом. Всем пока!